в историях.
Анастасия Туманова. Гори, письмо любви. Глава первая. Софья. В окна поезда, несущегося по железной дороге к польской границе 14 апреля 1879 года, светило мягкое весеннее солнце. Золотистые пятна весело скакали по бархатной обивке сидений, играли в пятнашки на полу, скользили по сомкнутым ресницам спящей в углу купе первого класса девушки. Она была очень молода, не старше 18 лет. Ее темные вьющиеся волосы, выбившиеся из прически, в беспорядке лежали на сиденье. Звали девушку Софьей Грешневой, и сон ей виделся тревожный.
«Аня, что с Катей?» — бормотала она, мечась по жесткой вагонной подушке. «Аня, где Сережа? Маша, скоро начинать твой выход. Занавес! Дайте занавес! Я уезжаю! Не трогайте меня, животные!»
«Животные?» — сидящие напротив. С явным интересом слушала Софья на бормотании, изредка усмехаясь или покачивая черной курчавой головой. Это был Федор Мартемьянов, костромской купец-пароходник, 32 лет, о немеренном состоянии которого ходили легенды от Ярославля до Астрахани. Семья Мартемьяновых стала самой богатой в Костроме при отце Федора, Пантелее Кузьмиче. Говорили, что в молодости Пантелей Мартемьянов ходил на стругах по Волге вместе с ватагой лихих людей, грабивших пароходы. И именно грабежом нажил себе немалое состояние. Каким-то чудом он миновал Сибирь, отколовшись от ватаги за месяц до того, как ее всю разом накрыли в кабаке на Казанской ярмарке. Люди втихую поговаривали, что именно Пантелей и сдал властям товарищей, с тем, чтобы единолично воспользоваться ватажной казной. Так или иначе, бывший ватажник объявился в Костроме с огромными деньгами, купил дом, три парохода и начал свое дело. Когда пароходов стало 7, Мартемьянов женился и за 10 лет родил 3 сыновей, младшим из которых был Федор. Федор до сих пор не мог без мороза по коже вспоминать об отце. Огромном, сильном человеке с корявым, всегда хмурым лицом, который совсем уж портил длинный шрам, пересекавший его от брови до подбородка и прячущийся в черной жесткой бороде. Пантелей Мартемьянов иногда по целым дням не говорил ни слова, но его вид неизменно внушал ужас и семье, и работникам. Собственные приказчики боялись у него воровать. Рука у Пантелея Мартемьянова была тяжелой, что не однажды испытывали на себе и работники купца, и близкие люди. Его жена в девичестве, первая костромская красавица, статная и зеленоглазая, боялась не только разговаривать с мужем, но даже лишний раз взглянуть на него. Дети в присутствии отца предпочитали прятаться по углам. В доме царили страх и тишина. Жена самого богатого в городе человека носила ветхие, рассыпавшиеся на глазах, несколько раз перешитые платья, не смея попросить у мужа денег на обнову, а самому ему порадовать супругу нарядами и в голову не приходило. Вся прибыль шла в торговый оборот. Даже отдавать сыновей в гимназию Мартемьянов-старший не стал, мотивируя это тем, что он хоть и не учился грамоте, тем не менее умудрился нажить хороший капитал.
«Кассу посчитать смогут, и ладно».
Сыновья молчали и учились грамоте у дичка по псалтире. Федору было 8 лет, когда пьяный отец на его глазах начал дубасить мать поленом для растопки. Мать даже кричать не смела. Стонала по коровье тяжко с закрытым ртом. Федор схватил со стола хлебный нож, кинулся на отца и умудрился довольно сильно расцарапать ему бок. После этого отец до полусмерти избил младшего сына вожжами. 2 недели мальчишка провалялся один в каморе для прислуги. Мать боялась входить к нему, и только ночью, прокрадываясь на цыпочках, оставляла на столе еду и забирала отходное ведро. С этого времени Федор начал прямо обращаться в вечерней молитве к Богу с просьбой о неспослании скорейшей смерти тятеньки. К 10 годам мальчик убедился, что Всевышний этим заниматься не намерен. В 12 начал подумывать о том, кто бы мог уходить тятеньку вместо Бога. В 16 сообразил, что кроме него Федора устроить это некому. А в 18, жарким душным летом, когда над городом висело желтое марево, он дождался отъезда старших братьев с товаром на ярмарку и поднялся в спальню родителей. Пьяный отец храпел, раскинувшись поперек огромной кровати. Мать, в очередной раз избитая в кровь, дрожала и всхлипывала на полу под образами. «Что ты, Феденька?» Одними губами спросила она, увидев лицо младшего сына, впервые в жизни вошедшего в спальню родителей. «Выйдите, мамаша», — коротко сказал он. Но она не могла встать, и Федор, легко подняв мать на руки, невесомую, как веточка, истаившую от вечного страха, вынес ее в сени. Спокойно вернулся назад, без колебаний и суеты перевернул отца на спину, бросил ему на лицо тяжелую перину и навалился всем телом сверху. Через несколько минут дело было кончено.
«Скончавшись, папаша, удар приключился», — сказал он матери, скорчившись в углу синей. «Папа, зовите. Да Ваньке с Афанасием отпишите в Астрахань. Жара стоит, хранить скорее надо».
Мать слабо ахнула, схватилась за голову и лишилась чувств. Федор был убежден в том, что никто не поверит в смерть родителя от удара, и готовился отправляться в Сибирь с чувством исполненной жизненной задачи. Но к его изумлению все прошло без сучка задоринки. Вечно похмельный слободской доктор подтвердил удар от прилива крови к голове. Жара и в самом деле стояла страшная. И первого купца Костромы похоронили в дикой спешке, не дожидаясь ни съезда на поминки дальней родни, ни даже возвращения старших сыновей. Те, впрочем, не особенно расстроились, и вернулись домой смертельно пьяные и счастливые. После долгих лет страха и унижения им в руки падали огромный отцовский капитал и вольная воля. Но пользоваться всем этим братьям Артемьяновы смогли без малого месяц. Федор до сих пор не понимал, из каких мухоморов кухарка Егорна сварила ту проклятую грибную лапшу. Может, если бы мать, как всегда, приглядывала за кухаркой, любившей выпить, все сложилось бы по-другому и в их семье, и в его жизни. Но мать, которая после смерти супруга не вставала с постели, больше не занималась хозяйством, и Егорна царствовала на кухне единовластно.
«Тьфу, глушня старая! Мыша, что ли, в лапше сварила?» Поморщился Федор после нескольких ложек, брезгливо отодвигая от себя миску. «Ей-богу, никак невозможно такую гадость принимать! Вы-то как хлебаете, не пойму!» «Вон, граф, какой выискался!»
Расхохотались братья, которые с утра рыбачили на Волге, притащили 4 осетров в 1,5 аршина каждый, из голодухи уже умяли по 2 миски сомнительной лапши.
«Посиди с рассвета до полудня в кустах с бреднем, и тебе за счастье покажется. Хлебай давай, да спущайся в контору, Счета со святой Ефимией проверить надобно.